Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы продолжаем разговор. Наш гость сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем вести нашу беседу о возвышенных, но имеющих отношение к непосредственной жизни человека вещах.
Ну, если опять-таки вернуться к тематике предыдущего воскресенья, как камертона этой недели, оно ведь было еще посвящено такому очень важному для нас, я думаю, всех празднику — собор новомучеников и исповедников земли русской. Вот, вы знаете, с одной стороны, никто не спорит о том, что очень важно помнить о новомучениках, читать о них, как-то пытаться осмыслить, что произошло. И вообще вся эта история Русской Православной Церкви XX века — это достаточно богатый повод для размышлений. Но я тут недавно наткнулась у забытого многими советского писателя Юрия Нагибина в дневниках. У него есть такая фраза: «Мне бесконечно трудно стать счастливым, меня отделяет от счастья слишком сильное воображение. Во мне все время прокручиваются сюжеты с трагическим исходом». Вот когда мы говорим о памяти новомучеников, это ведь постоянный сюжет с трагическим исходом. И это важно, и в то же время в этом есть какие-то подводные камни. Или я ошибаюсь?
Все мы можем ошибаться, вот, но мне кажется, что здесь, если я правильно все понял в вопросе, то я думаю, здесь вот о чем важно сказать. Эта мысль не моя и, в общем, совсем не новая, но она заключается в том, что мы любим, почитаем новомучеников и обращаемся к ним не потому, что они мучились, а потому, что они любили. И, конечно, здесь есть вот это жизнеутверждающее, вот такая, собственно, христианский смысл глубинный, который вот этот трагизм перекрывает. Да? То есть это все было бы трагично, если бы мы говорили, ну, я не знаю, там вот какой-то разведчик Штирлиц, вот его взяли, раскрыли, арестовали и застрелили. Трагический конец. Или там, я не знаю, еще что-нибудь. Вот. А это как раз то, чего не понимал герой произведения Телли Лиан Войнич Овод, который, помните, обращаясь к своему отцу, говорил: «За что вы священнику, за что вы его любите там больше меня? За раны на руках, посмотрите на мои». А, и он считал, что вот, ну, просто есть две трагические судьбы: его и Спасителя. И, в общем, они обе, я утрирую, конечно, но они обе достойны любви, сострадания, подражания и так далее. Вряд ли, конечно, наши молодые слушатели знают эту книгу, а мы-то в свое время ее ого-го как знали и учили, и там, и читали, и почитали. И
вот, мне кажется, кино смотрели,
да,
в главной роли.
Да. И я просто хочу сказать, что мне кажется, что, конечно, несмотря на то, что действительно, собственно, мы знаем и прославляем новомучеников именно за их мученический подвиг, или исповеднический, если говорить об исповедниках, но смысл нашего обращения к ним в том, что они явили вот этот подвиг любви, а не в ужасе вот трагедийном этом или трагическом ужасе страданий, да, хотя там были и чудовищные смерти, но именно вот в верности Христу, которую так или, собственно, которая есть в каком-то смысле тождественной святости, да, и она может быть как вот в жизни мученика, так и в жизни человека, которому такие испытания не выпадают на долю. И это я многократно встречал это у тех, кто занимается исследованием, вот, изучением жизни и, кстати сказать, творчества новомучеников, которые тоже, мне кажется, у нас мало изучены и востребованы, потому что среди новомучеников были такие потрясающие люди, как, например, вот святитель Фадий Успенский, который оставил замечательное наследие там, педагогическое, например, вот его сейчас издают не первый раз, но в более полном виде, и это, конечно, заслуживает отдельного изучения. Там или священноисповедник Роман Медведь для нас, для моей семьи там дорогой, потому что мы в честь его сына назвали, и который очень много сделал вот в разрезе того, что сегодня мы называем социальным служением. И это помимо его жизненного пути, вот исповеднического, тоже заслуживает отдельного внимания. То есть это не просто, знаете, что вот был, жил да был один простой священник, его взяли, застрелили, и вот мы его теперь почитаем. Ну, это, безусловно, и такие случаи тоже были, но, как правило, это были люди с сложнейшим таким и богатейшим вот тем, что называется духовный мир, как бы мы сейчас ни заездили это понятие и словосочетание.
Мне кажется, что есть еще один аспект, который не часто приходит на ум, когда мы размышляем или разговариваем о подвиге новомучеников. Дело в том, что это в большинстве своем были люди, выросшие и сформировавшиеся в очень спокойное время. Ну, по сравнению, как все познается в сравнении, по сравнению с тем, что было у них впереди. И их жизнь, их осознанный выбор пути и их подвиг, он пришелся на слом вот этого устоявшегося существования. И когда мы начинаем читать о них и размышлять о них, мы внутри себя не можем определить, что в этой истории главное. В этой истории главное — это то, что они попали в эти ужасные жернова и в них вот нашли такой выход. Или вот этот сам опыт этого ужаса, который растянулся, ну, по крайней мере, для верующего человека на многие десятилетия, потому что менялись внешние условия ужаса, но ужас не проходил, потому как он просто менял свои очертания. И я сегодня буду сыпать цитатами, извините. Но просто, видите, в школьные и институтские годы нас настолько приучили писать конспекты, что этих конспектов сохранилось достаточное количество. Иногда на них натыкаешься и для себя открываешь совершенно неожиданные вещи. Вот я так неожиданно для себя открыла свои собственные конспекты некоторых статей Александра Блока, его все знают как классического поэта Серебряного века, но мало кто знает, что он был достаточно интересным публицистом. И вот в статье, по-моему, вышедшей где-то около 10-го года 20-го века, под названием «Стихия и культура», у него есть удивительное определение, которое, когда я увидела, мне показалось, что он писал это о нас. Как будто современные люди нашли около себя бомбу, и всякий ведет себя так, как велит ему его темперамент. Одни вскрывают обойму, пытаясь разрядить снаряд, другие только смотрят, выпучив от страха глаза, и думают, завертится ли она, разорвется или не разорвется. Третьи притворяются, что ровно ничего не произошло, что эта круглая штука, лежащая на столике, вовсе не бомба, а так себе, большой апельсин, а все совершающееся — только чья-то милая шутка. Четвертые, наконец, спасаются бегством, все время стараясь устроиться так, чтобы их не упрекнули в нарушении приличий или не уличили в трусости. Вот когда думаешь о том, что важно поставить сейчас во главу угла твоей собственной внутренней жизни, ощущение, что трагическое неизбежно, что это не так себе большой апельсин, а, в общем-то, серьезный вызов, к которому нужно выстроить свое внутреннее отношение как христианина. Или же наоборот, нужно постараться перенастроить себя, учитывая ремарку Нагибина, чтобы ощутить себя счастливым и убрать вот это излишнее фокусирование на трагизме реальной ситуации.
Ну, не знаю, я думаю, что здесь начинать надо с правомочности постановки вопроса, да, насколько это вот на все-таки вещи, которые являются альтернативными, да, насколько ты обязан принимать одно или другое, потому что я думаю, что когда апостол Павел говорит нам «всегда радуйтесь», он же не просто не говорит, что всегда безумно, так сказать, хохочите, но это же не риторическая такая история, да, она не для красного словца. Она говорит о том, что действительно с какой-то вот внутренней правильной глубокой радостью необходимо воспринимать все, что с нами происходит. И эта мысль при всей ее, может быть, такой христианской очевидности, она требует какого-то размышления, да, или рефлексии. Вот. А, и поэтому, мне кажется, она не исключает понимание вот этого и трагизма неизбежного жизни.
Но мне кажется, что мы, когда цитируем апостола Павла, склонны доводить до абсурда его высказывания, потому что как я могу радоваться, узнав о чудовищном землетрясении в Турции, где тысячи людей погибли? Я как должна, как христианка, к этому относиться? С радостью?
Нет, а я поэтому говорю, что вот эта радость, она не означает, что ты должен радоваться, ну, во-первых, в принципе, что эта радость не должна... Непременно она не означает какого-то вот, ну, проявления там в виде смеха или еще чего-то, а во-вторых, что это не значит всегда радуйтесь, это не значит радуйтесь по каждому поводу. Да, это я думаю, что. Ну вот смотрите, здесь вот опять мне помогает некий опыт Парсуны и переосмысление такого понятия, как смирение. Я, кстати, нашел у себя в какой-то старой-старой еще аспирантской статье, где я там что-то писал про войну и мир, и я там, как-то не проверив, довольно легкомысленно написал, использовал вот эту так называемую народную этимологию, что слово «смирение» происходит от корня «мир». Вот, это все-таки такая ложная этимология, насколько я понимаю. Слово «смирение» происходит от слова «мера». И поэтому в данном случае... Вот, конечно, никакой радости испытывать невозможно от трагедии, которая несколько дней назад произошла и в Турции, и в Сирии, но это же не значит, что вот сесть, начать рвать на себе волосы и говорить, да как же это так, да что же это такое творится, в чем же они виноваты, вот это, наверное, тоже проявление несмирения, да? Вот, скорее тут может быть, ну, какая-то деятельная реакция, будь то в молитве, или если человек, я не знаю, там, если ты сотрудник МЧС, там, да, то ты можешь, как сейчас, я так понимаю, наши полетели туда, в Турцию, по-моему, да, оказывать помощь, да, и в Сирии военные
помогают. А в Сирии
наши, там,
помогают,
да,
там те, кто там, на этой
ну,
базе
да,
наши.
Да, там военные, да. Ну вот, в этом и есть проявление. И, ну, тут вопрос правильный, тут как-то эту радость надо осмыслить, но она, я думаю, что она не перечеркивает слов апостола Павла, она просто вот вводит сюда какое-то такое понятие меры, и ну, это не может зачеркнуть радости для человека, вот, ну, не знаю, там, продолжающегося бытия его в том числе. Как-то так. Ну, это... Непростой, наверное, вопрос, конечно, в практическом таком разрешении.
А не идет ли здесь речь, в том числе, вот то, что вы сказали, о том, что произошла трагедия в Турции и Сирии, и ведь есть люди, которые реагируют таким образом, что вот какой кошмар, за что им это, и пишут об этом в социальных сетях, и их можно понять. А с другой стороны, а вот получается, что те, кто не написал там или даже не высказался, просто в компании друзей, как-то не постенал так вот вслух,
циничные
как будто он
негодяи,
равнодушно, да. И, может быть, рейс в этот раздел проходит еще и потому, грубо говоря, говоришь ты или не говоришь, может быть, ты чувствуешь все это, переживаешь. Может быть, ты переживаешь трагизм бытия постоянно, но это не становится темой твоих выступлений, ну, твоих слов, твоих разговоров с ближними.
Что такое трагизм бытия? Я тут недавно вот у нас есть несколько таких, наверное, немало, но вот мне я наткнулся на телеграм-каналы молодых, довольно молодых и интересных философов наших, ну, ребят, которые интересуются, занимаются там философией. И вот они там обсуждали проблему теодицеи, вообще правомочности постановки этой проблемы, насколько такая проблема существует вообще в христианском там мировоззрении, да, насколько можно говорить о том, что действительно есть вот эта проблема теодицеи, да, оправдания Бога, там, как соотнесение вот, всеблагого Бога с существованием зла. Если является ли это проблемой в философском смысле этого слова. Вот это не готов сейчас воспроизвести там аргумент с одной и другой стороны, но весьма интересно. Вот. Но мне кажется, что здесь, понимаете, как вот я как-то, по-моему, про это рассказывал. Я не могу сказать, что до сих пор я как-то это осознал, но вот разговор, который, на первый взгляд, тоже может показаться странным очень. Вот у меня старшая дочка, когда родилась, она попала в реанимацию. И мы не понимали там, ну, реанимация в любом случае серьезная, но, наверное, не так катастрофично, как могло бы быть. Сложно сказать, там как-то какие-то осталась область недосказанного, но со стороны врачей. Но мы вот в первый день, когда она там была, и вот мы сидели, ну, естественно, мы там ездили, молились везде, и мы со священником разговаривали с одним глубоко почитаемым нами. И он вдруг говорит, ну, знаете, как понять, что там, молитесь, успокойтесь, там, да, плачьте с плачущими. Он говорит, ну, с точки зрения перспектив вечности, он сказал, у нее ситуация намного лучше сейчас, чем у вас. И я, честно говоря, даже был ошарашен сначала, так, да. Я думаю, батюшка, что вы такое говорите вообще? У меня ребенок, вот, который там вчера родился, тут сейчас может умереть. А что вот в этом... не так с точки зрения веры в бессмертие, в вечность и так далее. Поэтому мне кажется, что вот в этом нашем, когда мы говорим про трагизм и прочее, тоже очень много человеческого, слишком человеческого, когда мы, получается, невольно считаем, что жизнь заканчивается с физическим существованием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Я хочу здесь, с вашего позволения, немножко договорить. Это не значит, тут очень важно не приписывать вот к прозвучавшему того, чего я не сказал. Да? Это не значит, что все можно помирать сразу после того, как они родились, да? Потому что наш приход в этот мир, он, естественно, благословлен Богом, и замечательная книжка Жана Клода Ларше «Бог не хочет страданий людей» мне лично очень нравится. И поэтому, конечно, ни в коей мере не пытаюсь, особенно в контексте того, что сейчас происходит, как-то здесь в эту сторону развернуть эту мысль. Но, с другой стороны, нередко вот понимаю, что мы как-то вот эту перспективу, мы вроде как верим в нее все, но это вот когда-то потом, а вот сейчас важно по максимуму, там, подольше, побольше и прочее. Все же как-то, наверное, и сложнее здесь.
Мне кажется, что мы одну важную для понимания даже предмета разговора деталь все время выпускаем. Опять позволю себе процитировать Нагибина. У него в дневниках военных...
Что сомнительный, извини, автор? Что Блок, что Нагибин?
Дело в том, что Нагибин мне как-то очень открылся, когда я прочитала его военные дневники. Это ничего не имеет общего с его прозой дальнейшей.
Да нет, она вполне себе такая.
Он был, как мы бы сейчас сказали, военкором на Волховском фронте в 42-м году, как раз вот оборона Ленинграда. Очень откровенные, очень пронзительные дневники, очень интересные, в смысле, они очень перекликаются с какими-то современными обстоятельствами. Мысль достаточно простая. Трагизм современного человека, пишет он, сердца мягкие и вялые, а поступки требуются такие, по сравнению с которыми подвиги Ланцелота, игра в бирюльки. Дело в том, что вот, что меня тревожит в размышлениях о последних там, годах, несоответствие. Мы очень долго жили в условиях такого спокойного поступательного движения. И это очень хорошо, потому что было время и поразмыслить, и как-то себя простроить. Но мы вступаем, мне кажется, в исторический период очень серьезных событий. А мы продолжаем все время относиться к этому так, как будто спокойное время еще не закончилось. И мне кажется, что вот на этом сломе мы попадаем в очень опасную зону для себя, как христиан.
Наверное, но тут же надо тоже понимать, что такое спокойное время, тут много всего. Хотя я понимаю там ход мысли, как мне кажется, и он, я не готов с ним, так сказать, как-то спорить. Вот, но просто мне кажется, немножко так слишком линейная такая перспектива, вот было спокойно, сейчас неспокойно. Вот раньше можно было, значит, так сказать, в таком уютном мирке жить, сейчас нельзя, требуется поступок. Нет, ну, конечно, ну, слушайте, ну, разные, вот, помните, это знаменитое, у кого это, там я гусар, мне там сколько там, 20 чем-то лет или 30 чем-то, я еще жив, там какой позор, да. Вот, люди, ну, так воспитывались, действительно, и было ли это время там поступка. Ну, тут есть, конечно, можно скрыться за тем, что называется культурно-исторический контекст. Вот, но вот как раз для христианина это всегда время действия. Знаете, не то, что он вот должен пробудиться, когда начались тектонические сдвиги, а когда вот все спокойно, так он, и то он тоже может быть спокойным. Христос-то всегда на кресте, поэтому тут вот я бы немножко еще
поразмышлял. Спокойные времена у нас родилось монашество, потому что спокойные времена какое-то количество христиан не устраивали для их внутренней жизни.
И это, и с этим я не буду спорить. Но они, опять же, в каком смысле были спокойны? Они времена там прекращения гонений, да, действительно одна из причин, наверное, может быть, важная, может быть, важнейшая, насколько мы знаем, возникновение монашества, это то, что вот изменились условия, да, и вот совсем упрощая, появились люди, сказали, а мы не хотим вот быть христианами и ходить на работу, там дети сопливые, мы целиком хотим себя Богу отдать. Вот как вот в катакомбах было, сейчас катакомб нет, но вот мы сами уйдем там в пустыню. Да.
Ну, возвращаемся к вашему любимому писателю Достоевскому, братья Карамазовы, Алёше. Если сказано, отдай все и следуй за мной, не могу я отдать гривенник и ходить только к обедне.
Да, но вот тут же, опять же, вот если тут остановиться, чуть подумать, в этом у Алёши-то здесь романтический такой порыв скорее. Да, вот так вот сходу история, когда этот порыв приводил к изменению жизни, ну вот за исключением Франциска Ассизского, который из другой оперы, так вот... Нет, конечно, были, я не прав, но я просто к тому, что все-таки, насколько я понимаю, Федор Михайлович, вот именно этот порыв Алешин, он не образцовым выставляет, а скорее, вот мы же помним, да, вот эти планы Достоевского писателя, который, это же первый роман, сколько он там, 3 или 4 он задумал, да, трилогию, по-моему, из которой братья Карамазовы должны были быть первым романом, и Алёша там чуть ли не должен был дойти до...
Революционера.
Да, того, тех героев, которые он начал в «Бесах» описывать.
Ну и старец Зосима всячески благословляет Алёшу, да, спасаться, да, в миру.
Да, то есть, собственно, ходить к обедне в этом смысле, да? Поэтому вряд ли это можно воспринять как то, что Федор Михайлович нам устами Алёши хочет сказать, что он скорее говорит, что вот такой Алёша горячий, это хорошо, но, в общем, в этом нет... какое-то зрелого, что называется, решения на монашество. Это скорее вот, я помню, один из моих собеседников в Парсуникуль, скоро мы ее сегодня вспоминаем не раз уже, он говорил, что нельзя человека постригать, пока у него вот этот романтический порыв. А я ему спросил, а что такое вот этот романтический порыв? А это вот, что буду весь в черном ходить, глаза, значит, вниз, вот, не к обедне, а всегда, все время с утра до вечера молиться и так далее. Вот он должен пройти. Когда пройдет, вот когда человек, вот тогда можно уже приступать к...
Если бы он прошел, мы бы лишились в сонме новомучеников и исповедников российских колоссального количества людей, которые пришли в монашество, вчера об этом не подумав даже. Именно тогда, когда начались гонения и испытания, они совершенно сознательно вступили на Голгофский путь. И первым примером тому может служить владыка Петр, который был просто преподавателем. Он был преподавателем, он был активным христианином, он участвовал в заседаниях собора и просто его попросил патриарх Тихон принять постриг и принять епископство, потому что ему нужен был такой помощник. И человек принял это просто как послушание и как крест, он прекрасно понимал, что его ждет.
Ну да, вот именно поэтому я думаю, что это аргумент скорее против, чем за, потому что это никакой не романтический порыв, и это, конечно, никакой не Алёша, и их, конечно, не было колоссальное количество. Были просто, изменилась ситуация, и Вот надо идти, и все пошли, кому было сказано. А Алёше как раз было сказано идти в другом направлении. Поэтому тут... Ну, я не хотел бы здесь как-то спорить, потому что сложно сказать. Вот. Но я вот на сегодняшний день, если уж мы просто, чтобы разобраться с Федором Михайловичем, я вот не расцениваю это, то, что написано про Алёшу, именно этот конкретный пример, как вот такой «вот так надо», да? Думаю, что... И, кстати сказать, вот я вспоминал Франциска. Может быть, я испорчен в этом смысле историей Франциска, которым я немного занимался, но еще раз оговорюсь, а то там обвинят меня в очередной раз в скрытых симпатиях ненужных католичеству. Но это очень интересная жизнь. Она в данном случае показательна в том смысле, что ведь Франциск, по крайней мере, как это описывает известное его жизнеописание, вот они там довольно рано первые появились, до так называемых цветочков, которые, в общем, конечно, народное творчество, они показывают, что Франциск действительно буквально хотел следовать вот этому евангельскому идеалу, и там босиком ходил и прочее, но вся история францисканского ордена показывает, что он, собственно, был один такой. И даже тут, там такой есть примечательный пример, что Франциск пытался написать устав ордена, когда вот они получили благословение от папы, он пытался написать устав из евангельских цитат. И, в общем, там ничего у них особо не вышло. И он поэтому фактически уже при жизни отошел от руководства орденом, потому что это такой, ну, вот был отдельный путь одного человека. А даже вот община, это все-таки, ну, 13 век, много всего происходило. Я повторяю, я сейчас не берусь оценивать личность Франциска в целом. Там действительно, с точки зрения православной традиции, много есть над чем подумать, какие-то вопросы и прочее, но...
Ну, вот при этом, это чтобы... немножко сгладить возможность обвинений в симпатиях к чему-то не тому, замечу, что такой апологет православия, как отец Василий Зиньковский, полагал, что Франциск — это прям вот образец такого православного, в каком-то смысле, такого восточно-христианского делания, но вот затесавшийся в рациональный западный католицизм, поэтому он всячески его на нашу сторону притягивает.
Ну да, и да, есть такая точка зрения, хотя вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, по-моему, есть статья сравнения вот Франциска и преподобного Сергия, которых там не так много времени по средневековым меркам особенно отделяет, он, ну, скорее подчеркивал разность.
А как вам фильм, знаменитый с Микки Рурком, неожиданным актером для роли Франциска Ассизского, ну и, конечно, в целом очень тоже... может быть, не бесспорным режиссёра Лилиана Кавани, вы наверняка смотрели.
Да, я смотрел. Более того, я даже вычитывал перевод одного из вот выпусков на DVD, где была новая переозвучка.
Да?
Я вычитывал, да, перевод.
Интересно.
Да, и там даже что-то поправлял, но не сильно, там хороший довольно был перевод. Вот. А, ну, мне просто кажется, что это две самые интересные роли Микки Рурка. Не то, что я там какой-то большой поклонник его творчества, но у него есть фильм «Отходная молитва». Это фактически, ну, такая голливудская, конечно, но история раскаявшегося разбойника. Такая достаточно прямолинейная, но при этом именно вот в своей прямолинейности довольно однозначная, что это вот такая современная иллюстрация, там, боевик ирландской, там, какой-то группировки террористической, вот он раскаивается и в конце там погибает, убитый своими же там бывшими сотоварищами, вот, но вполне себе так по-евангельски придавленный там. Там такой, ну, такой голливудский символизм, там они разрушают храм, распятие, вот он под этим распятием, священник ему отпускает на грехи, он говорит впервые: «Господи, прости меня», и вот этот фильм заканчивается. И вторая, это вот две такие роли Микки Рурка, не характерные, наверное, для него. Вторая — это Франциск. Ну, как сказать, много там таких смешных вещей с точки зрения того, что это все-таки рассказ про 13 век, там конец 12-го, первая четверть 13-го. Конечно, люди там так не жили, так не чувствовали, хотя формально они довольно близко, так сказать, к жизнеописанию. Я его давно очень не смотрел, но когда смотрел, мне казалось, что вполне себе так ничего. Там единственное, что они в одном месте татуировку не зарисовали у Микки Рурка, выглядит немножко смешно, конечно, да.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».